Путь свободен.
Привет, это подкаст «Путь свободен», его новая инкарнация. Меня зовут Павел Обиух, и, собственно, хочу начать с того, чтобы рассказать о том, как теперь будет выглядеть или звучать, если хотите, этот подкаст. Изначально вообще идея подкаста задумывалась как подкаст о личной эффективности и саморазвитии, но некоторые обстоятельства привели к тому, что я решил формат изменить. И сегодняшний разговор как раз начну с того, что расскажу, почему и как. Когда я начинал этот проект, я имею в виду именно этот подкаст, то я, если хотите, искал такие пути самовыражения новые. Я больше 10 лет работал в сфере бизнес-консалтинга, занимался бизнес-тренингами, но последние события, вот начиная с 2020 года, начиная с пандемии, они очень круто изменили этот рынок, и тот формат, в котором я работал раньше, он в итоге оказался нежизнеспособным. И я, разумеется, хотел найти какие-то новые подходы, какие-то новые ниши. Сначала я думал о YouTube-канале, но для меня это немножко сложновато было с точки зрения вот того, что снимать видео. И я... Одна из идей, которая у меня появилась, это, собственно, делать подкаст, да, потому что я очень много лет работал на радио, имел какое-то представление о звукозаписи, о том, как надо вести программы, и подумал, что подкаст — это будет то, что нужно. И начал делать подкаст на те темы, в которых я, собственно, специализировался вот в бизнес-консалтинге. Но по ходу того, как я развивал свои умения и навыки в этой области, я совершенно поменял свой подход, кардинально поменял отношение к этому занятию. Вообще все относительно вот этого подкаста изменилось после 24 февраля. Я уже давно думал о какой-то реформе, потому что еще осенью прошлого года я понял, что меня интересует тема звукозаписи, тема создания подкастов. Я углубился в эту область довольно серьезно. И забегая вперед, расскажу, что мой новый бизнес, один из моих новых бизнес-проектов, сейчас связан как раз именно с производством аудиоконтента. Тему личной эффективности и саморазвития я, разумеется, ее не оставил. Она по-прежнему меня интересует, ну, в первую очередь, с практической точки зрения, потому что мне всегда было интересно изучать различные методы, которые делают меня самого лучше и позволяют добиться больших результатов. Но сейчас я активно не продаю обучающие программы по этому направлению. Вот занимаюсь немножко другим. Хотя по-прежнему есть у меня и интересы в этой области. Собственно, сам подкаст, ну, я к нему, к первой его вот инкарнации, я отношусь как к такой тренировке, потому что это было довольно интересное развитие. У меня было представление о звукозаписи, о монтаже звука, и первые выпуски я делал в простом редакторе, в SoundForge. Потом выяснилось, что все мои задумки я при помощи этой программы реализовать не могу, и мой друг и партнер Иван Чернев, он замечательный звукорежиссер, он так потихонечку меня привлек к более профессиональной деятельности в этой области. Я стал осваивать виртуальную студию Reaper, зимой даже закончил трехмесячные курсы. И сейчас все свои подкасты делаю так более, ну, более квалифицированно, если хотите. У меня есть больше возможностей для того, чтобы разные идеи свои реализовывать. Что касается вот того, что я говорил о том, что после 24 февраля я решил поменять формат, ну, это стало такой ключевой точкой отсчета, если хотите. Вообще, я думал о том, что немножечко так сменить содержание этого подкаста еще раньше, может быть, как-то расширить эту тему вот об эффективности и саморазвитии, но Дело в том, что вот после 24 февраля, после начала всем известных событий, которые нельзя называть так, как они на самом деле называются, я обнаружил, что эта область с вот, самообучением, она прямо очень конкретно просела. В чем дело, я объясню. Я довольно пристально слежу за тем, что в этом направлении происходит, и я читаю книги, конечно же, и подписан где-то, может быть, на полтора десятка сейчас, был, точнее, подписан где-то на полтора десятка разных каналов и подкастов, в которых признанные и не очень специалисты в этой области рассказывают о своем опыте, рассказывают о различных теориях, о различных практиках. И дело в том, что после 24 февраля вот эта вся сетевая активность, она вообще сошла на нет совершенно. То есть люди, которых я считал авторитетами в этой области, особенно в России, выяснилось, что они совершенно ничего не могут мне предложить. В этой сложившейся ситуации они вообще не знают, что делать. И я с удивлением обнаружил, что я-то как раз знаю, что делать. И я, несмотря на то, что вот первое ощущение у меня было довольно с такой негативной окраской, и первые несколько недель я себя чувствовал не очень хорошо, но я довольно быстро пришел в норму, довольно быстро смог как-то вот структурировать свои мысли и придумать план действий, как мне вести себя в этой ситуации. Я не буду называть конкретных имен, а люди, вот, на чью точку зрения я опирался, чьи теории я изучал и внедрял, они просто ушли в тень и ничего своим подписчикам, своим зрителям, слушателям абсолютно ничего не говорили. И вот тут я понял, что, наверное, мне нужно сейчас переходить на какой-то другой уровень, и этот уровень, он не обязательно связан с тем, чтобы развиваться вот именно в сфере обучения эффективности. Ну, в общем, подробно я об этом уже писал в своем телеграм-канале, подпишитесь, ссылка будет в описании к этому выпуску. Я там, кстати, до сих пор пишу посты на тему личной эффективности и саморазвития, но расширил тоже тематику этого канала, и сейчас пишу там тоже много разных других вещей на всякие разные интересные, ну, во всяком случае, мне интересные темы. А теперь о том, что, собственно, будет с подкастом, с этим подкастом «Путь свободен». Ну, во-первых, мне очень не хотелось его бросать, потому что у меня к нему такие трепетные чувства. Это все-таки проект, с которого я начал изучение подкастинга и освоение вот этого интереснейшего мира работы со звуком. В феврале я приостановил его выпуск и стал думать, что же мне делать дальше. Думал. Ничего такого прям конкретного я не придумал, но потом решил, что я сделаю из этого подкаста такой, если хотите, аудиоблог. Ну, пусть это будет эксперимент. И название соответствующее, сейчас про название скажу чуть попозже. И сейчас я хочу в этом подкасте рассказывать обо всех темах, которые меня интересуют, давать какую-то, вот, может быть, оценку разным событиям, явлениям. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, да, мне кажется, что что-то интересное обязательно получится, обязательно пишите в комментариях, в том числе и в Телеграме, там тоже есть возможность писать комментарии под постами. Пишите, что вы об этом думаете, о том, что вам больше интересно, что вам меньше интересно. Но сейчас я хочу попробовать рассказывать обо всех проектах и обо всех мыслях, идеях, которые у меня есть. Ну и высказывать свою точку зрения на различные идеи и на различные события. Вообще, я хочу сказать, что это идея, она не мне принадлежит. Я ее подсмотрел, точнее, подслушал в подкасте. Есть такой интересный человек. Он под ником Умпутун выступает в сети. И у него есть несколько подкастов. Он живет в Соединенных Штатах Америки. Вот у него есть один такой подкаст, в котором он просто рассказывает о своей жизни в Америке. Я, конечно, в Америке не живу, но надеюсь, что у меня тоже есть много интересного, что рассказать. Ну, даже не надеюсь, а я в этом абсолютно уверен. Я пока вообще не знаю, как как все пойдет, что из этого получится. Ничего сейчас не могу сказать про периодичность. Но для начала я постараюсь делать выпуски раз в месяц. Ну, в начале следующего месяца будем говорить о том, что произошло в месяце предыдущем. Название я тоже оставляю старое. Как я уже говорил, оно подходит и для новой концепции. В двух словах напомню, почему подкаст называется «Путь свободен». Я изначально, когда придумывал название, такая пришла мне в голову мысль, что это название, оно очень хорошо коррелируется с проактивным подходом к жизни, потому что многие люди часто ищут различные какие-то проблемы на пути достижения своих целей, а мне кажется, и не раз мне это жизнь подтверждала, что гораздо более эффективно искать не проблемы и сложности, а то, что нам помогает добиваться желаемых результатов, да, и поэтому вот возникло такое название «Путь свободен». Путь на самом деле свободен, хотя нам часто может казаться, что на нем есть много препятствий. Теперь вот о формате. Несколько слов подкаста я хочу сказать. Как я уже говорил, это будет такой разговорный жанр, но я люблю все упорядочивать и структурировать, и в этом подкасте будет несколько рубрик. Я пока не придумал им окончательных названий, то есть названия у меня есть, но я думаю, что вот в первое какое-то время жизни этого подкаста они будут меняться, поэтому я пока не записал никаких таких серьезных джинглов или отбивок на смену этих рубрик. Пока будут просто обычные перебивки. Если у вас тоже есть идеи по тому, как эти рубрики могли бы называться, или вы хотите предложить какие-то рубрики, чтобы я освещал другие, то тоже пишите обязательно в комментариях. Я обязательно это обсужу в подкасте и что-то, возможно, возьму на вооружение. Итак, первая рубрика. У нее как раз еще нет даже проектного названия. В этой рубрике я хочу рассказывать о новостях проектов, которыми я занимаюсь. Сейчас у меня несколько таких проектов, и сегодня я еще краткую информацию о них хочу дать, чтобы те, кто, может быть, раньше не следил за моими социальными сетями, проинформировать о том, в чем, собственно, эти проекты заключаются. И первая такая большая область, которой я занимаюсь уже очень много времени, где-то примерно с 2004 года, это тифлокомментирование. Что такое тифлокомментирование? В двух словах скажу, хотя, опять же, повторюсь, что если вы следите за моими социальными сетями, то наверняка знаете, что это такое. Но на всякий случай. Тифлокомментирование — это речевое описание визуальной информации, которые используются для, собственно, обеспечения доступности вот этой визуальной информации для слепых и слабовидящих людей. Тифлокомментирование используется в различных областях. Самое популярное – это, наверное, кино и театр. Но также тифлокомментирование используется и в музеях, на выставках, во время различных мероприятий, во время спортивных событий. Сейчас я наиболее активно занимаюсь развитием тифлокомментирования в сфере кинематографа. И проект, который я реализую вместе с Всероссийским обществом слепых, называется «Тифломедия». Ну, чтобы вот было лучше понятно, вот небольшой фрагмент, как звучит художественный фильм, всем известный, с тифлокомментарием.
По улице мчится милицейский фургон. Въезжает на стройку. Верзила выбегает из корпуса, бежит к фургону. Мужчина в халате и поварском колпаке. Наполняет большую эмалированную миску. Передает задержанному в кепке и очках. Тот ставит ее перед Верзилой. Выставляет перед ним тарелку с шампуром мяса. Верзила пересчитывает куски мяса.
А компот?
Компот.
Фух.
Верзила трет ложку о пиджак.
Руки.
Поднимает руки.
Мыли?
Ах, дядя.
Идет к крану. Повернувшись спиной, что-то достает из кармана. Отклоняет голову, поднеся это ко рту. Капитан устало склонился над обедом Верзилы. Отгоняет мух. Шурик сидит на трубе, ест булку, запивая кефиром. Рядом щенок машет хвостом. Верзила возвращается, нюхает хлеб.
Так.
Показывает ладони.
На песчаный карьер.
Задержанный уносит термосы. Повар останавливается около Верзилы.
Ну, приступим.
Приятного аппетита.
Шурик поднимает брови, смотрит, как Верзила поглощает обед. Тот допивает остатки из миски. Облизывает ложку. Ест шашлык. Зубами стаскивает куски из шампура.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Верзила выплескивает большую часть компота. Достает четвертинку водки, выливает ее содержимое в стакан. Берет из ящика соломинку. Откусывает ее край, дует в нее. Отбрасывает, берет другую. Помешивает ею коктейль, пьет через нее. Подходит к присыпанным соломой ящикам. Снимает пиджак. Шурик моет кефирную бутылку под краном.
Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть шерше.
Верзила садится на расстеленный на ящиках пиджак. Отпивает коктейль.
Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой.
Ложится на спину, складывает руки на груди.
Ну ладно, давай бухти мне. Как космические корабли бороздят большой театр. А я посплю.
Тифломедия – это мобильное приложение, которое было разработано 3 года назад. И посредством этого мобильного приложения обеспечивается доступ, собственно, незрячих людей к тифлокомментариям различных фильмов. Технология работает таким образом. В приложении содержится каталог фильмов, в котором есть тифлокомментарий. Человек может выбрать нужный фильм, загрузить звуковую дорожку с этим тифлокомментарием на свое устройство, и когда он его запускает, то через микрофон устройства приложение определяет по звуковому ряду, по звуку самого фильма, на каком месте сейчас идет просмотр, и с этого места запускает тифлокомментарий. То есть даже если человек, например, смотрит фильм не сначала, он запускает тифлокомментарий из приложения, тифлокомментарий запускается с того места, где человек этот фильм смотрит. Сейчас в каталоге приложения более 150 фильмов, там есть и классика российского, советского и зарубежного кино, но основная работа сейчас направлена на то, чтобы добавлять в приложение новые фильмы, которые выходят прямо сейчас, и можно было бы их смотреть в кинотеатре с тифлокомментариями. То есть звук фильма идет из акустической системы кинотеатра, а в наушнике его смартфона ему читается тифлокомментарий. За последний месяц в приложении появились 3 премьеры. Это «Бука. Мое любимое чудище» мультфильм, также мультфильм «Суворов. Великое путешествие» и художественный фильм 1941 год «Крылья над Берлином». Я надеюсь, что к выходу этого подкаста еще появится и мультик «Три кота и море приключений» детский. Его премьера состоялась 1 июня Но там есть определенные технические сложности. Я сам занимаюсь администрированием этого приложения, и иногда кинокомпании присылают исходные материалы в таком немножко сложном виде. Как раз здесь тоже мне помогают мои навыки работы со звуком, потому что мне приходится самому монтировать тифлокомментарий таким образом, чтобы он корректно синхронизировался с фильмом. И вот по поводу «Трех котов» там как раз такая задача довольно сложная, то есть пакет файлов, которые мне прислали, с ним нужно немножко поработать. Ну, я надеюсь, что вот через пару дней я выложу, и можно будет этот мультфильм смотреть в кинотеатре через приложение, с тифлокомментарием, разумеется. Есть в этом проекте и грустные новости, которые тоже произошли за последний месяц, и они тоже связаны с последними событиями. Это приложение, к сожалению, больше нельзя загрузить в App Store для устройств на операционной системе iOS. Связано это с административными проблемами организации, которой эта технология принадлежит. Они не могут оплатить свой аккаунт в Apple и таким образом, соответственно, обеспечить нахождение приложения в App Store. Также не у всех пользователей приложение доступно в Google Play без использования VPN. Вот у некоторых загружается без VPN, у некоторых почему-то не загружается. Я сейчас веду переписку с Google по этому поводу, но там довольно сложная ситуация. Если вы когда-нибудь работали с техподдержкой Гугла, то знаете, что на первых этапах там отвечает робот, и с роботом очень сложно общаться, потому что у него есть алгоритм, он не знает, как отвечать на многие вопросы, но в любом случае сейчас ведется работа. Также, возможно, это приложение скоро появится в новых российских магазинах приложений. Но с Андроидом это гораздо проще. Я выложил APK-файл на сайте проекта tiflomedia.com. Там его можно скачать и установить на устройство под управлением системы Android. С айфонами, к сожалению, я боюсь, что этот вопрос никак не решится, во всяком случае, в ближайшее время. Но у всех, у кого приложение уже установлено, оно будет работать в штатном режиме. Что касается тифлокомментирования вообще и вот этого проекта, если вам интересна эта тема более подробно, то тоже пишите обязательно в комментариях в социальных сетях, и я расскажу. Другой мой проект, как я уже говорил в самом начале, это проект, связанный с производством аудиоконтента, подкастов, аудиорекламы, созданием саунд-дизайна. И я еще хочу в ближайшее время начать заниматься и продвигать производство тифлокомментирования тоже. Недавно я запустил сайт этого проекта, он называется «Диалог Эксперт». Ссылочку на сайт я тоже оставлю в описании к эпизоду. Сейчас мы уже с моими коллегами и партнерами реализовали несколько проектов. Здесь я хочу сказать, что несмотря на то, что меня очень увлекает звукозапись, и я уже приобрел некоторые навыки в этой области. Все-таки я не профессиональный звукорежиссер, поэтому в этом проекте я выступаю в роли руководителя и такого координатора, администратора. Ну, в общем, выполняю все бизнес-функции. У меня есть некоторое количество единомышленников, людей, которые являются моими партнерами, коллегами, в том числе и профессиональный звукорежиссер, которые всю техническую работу, в общем, выполняют. Я хочу немного рассказать о том, как этот проект зарождался с технической точки зрения, в частности, вот сайт проекта и его бренд. Дело в том, что я поучаствовал в госпрограмме. Сейчас, ну, наверное, почти во всех регионах есть такие центры поддержки бизнеса, или они еще называются инвестиционные центры. Идея в том, что они осуществляют различные виды субсидий на помощь в основном малому бизнесу. И я подал заявку в конце прошлого года, ну, даже не в конце, а где-то в октябре. Я подал заявку на продвижение проекта и получил небольшой грант. В рамках этого гранта мне разрабатывали логотип и сайт. И это был довольно интересный опыт, потому что сайт мне, конечно, разработали, но сейчас я активно занимаюсь тем, чтобы его переделывать, теперь уже за свои деньги. Дело в том, что когда получаешь эту субсидию, нельзя использовать своего подрядчика на выполнение работ, то есть компанию, которую ты сам хочешь использовать, а нужно пользоваться услугами аккредитованных компаний, там предоставляется список, и я, в общем-то, ткнул пальцем в небо, потому что я ничего не знал ни про одну из компаний из этого списка. Я им позвонил, мы мило очень поговорили, я объяснил про все свои особенности, что из-за того, что я являюсь незрячим человеком, панель управления нужно адаптировать соответствующим образом. Ну, не адаптировать, а соблюсти некоторые нормы доступности. Там очень милый дяденька-менеджер со мной поговорил, все хорошо. Сказал, что это все, они все знают, как все это делать. Они все такие вообще большие молодцы. Мы заключили договор, там трехсторонний договор нужно заключить между мной, соответственно, этой компанией и государственной организацией, которая эту субсидию предоставляет. И они даже начали работать, начали мне присылать макеты. Я написал техническое задание, конечно, изначально. Это предусмотрено договором. У них есть бриф, который они мне прислали. Я сделал техзадание на 40 страниц, потому что я очень хорошо понимал, какой сайт я хочу. И они мне вот начали присылать макеты. Первый макет они мне прислали вообще не такой. Я не очень понимаю, каким местом они читали техническое задание, но, тем не менее, в итоге, значит, там, после долгих споров я их убедил сделать так, как мне нужно. Но это был октябрь, вот ноябрь месяц, в начале декабря они мне позвонили, вот тут я совершил стратегическую ошибку. Я вообще, на самом деле, очень много об этом говорю и в своих блогах писал об этом неоднократно, да, что нужно обязательно заключать договор. Без договора в наше время работать, к сожалению, ну, просто невозможно, нельзя. И даже не потому, что кто-то кого-то хочет обмануть или что-то там не соблюсти, а просто потому, что люди очень часто одни и те же вещи понимают по-разному. И нужен некий документ, подписанный обеими сторонами, в котором будет четко прописано, кто и что должен делать, кто и за что отвечает и так далее. И такой договор у нас, разумеется, был. Но вот в начале декабря мне позвонил представитель этой компании, и он прямо очень просил меня, фактически умолял даже, я бы сказал, чтобы я подписал акт сделанных работ, потому что они должны отчитаться по документам до Нового года были. И очень просил меня пойти им навстречу, что уже работы практически закончены, вот макет согласованный, сайт уже вот-вот, он уже прям будет готов. И, конечно, он меня продавил. Ну, я теперь, конечно, понимаю, что это не в первый раз этот человек это делал уже. И я так еще подумал, что, ну, они так ко мне по-человечески вроде отнеслись, поняли все мои запросы, со мной во всем согласились. Я им этот акт подписал. И это было ключевой ошибкой, потому что после этого они работать вообще перестали. К Новому году сайт готов не был. После Нового года они мне начали утверждать, что такого разговора вообще не было. После этого я сделал то, что я теперь всегда делаю, и рекомендую это делать и вам. Мы переписывались с ними в основном в WhatsApp. Я заскринил всю переписку на будущее и всю ее сохранил, чтобы потом не возникало вопросов, а как оказалось, я это сделал абсолютно правильно, потому что мне потом вот в течение нескольких месяцев очень много раз говорили, что вы такого не говорили, такой договоренности не было, и я просто отправлял фоточку и говорил, ну, как это не было, когда вот вы сами написали. Ну, в общем, со скрипом к началу апреля они этот сайт доделали, хотя там это все было очень сложно, до них дозваниваться, писать, они не отвечали по несколько дней, ну, в общем, взаимодействие наше было на высшем, можно сказать, уровне. В итоге к началу апреля они сдали мне в кое-каком виде работу, но на две трети, наверное, они выполнили техническое задание где-то. Кое-что из этого они сделали не так, как мне было нужно, кое-что они вообще не сделали. Ну, там, например, была проблема с подключением SSL-сертификата, потому что мой хостинг не мог какое-то время подключать SSL, из-за санкций там не подключали SSL к русским аккаунтам. Если был указан номер телефона или адрес электронной почты, привязанный к России, то компания иностранная, которая эти сертификаты подключает, она отказывалась выполнять эту функцию. И они мне говорят, вот, ну, видите, это не из-за нас. Это вот ваш хостинг отказывается вам подключать SSL. Я говорю, ребят, ну вы как бы уже начало марта, да, вы сайт обещали сделать до Нового года. Если бы вы это сделали до Нового года, то таких проблем бы не было. Ну, в общем, вот эту и многие другие проблемы мне сейчас приходится решать уже какими-то своими силами. Вот так эффективно были потрачены государственные деньги. Ну и еще про один свой проект я расскажу. Большой. Это подкастинг. Я сейчас делаю несколько подкастов. Помимо «Путь свободен», есть еще у меня подкаст о рок-музыке. Он называется «Высшая школа рока». И в мае вышло два эпизода этого подкаста. Здесь я тоже хотел бы пару слов сказать. Вот те выпуски, которые вышли в мае, это выпуски, посвященные рок-музыке на русском языке. Я вообще изначально не планировал рассказывать о русскоязычной музыке, ну, в том объеме, в котором я делаю это сейчас. То есть вот 7 выпусков Высшей школы рока уже доступны, из них 2 о русскоязычной музыке. Не то чтобы я совсем прям не хотел ничего делать о русскоязычном роке, но ну, думал, может быть, там 2-3 выпуска в год, потому что меня, конечно, больше интересует рок-музыка англоязычная. Если вы слушали программу Long Hair Show, которую я больше 3 лет делал на Радио ВОС, то знаете, что я там рассказывал только об англоязычном роке, английском и американском в первую очередь. Ну, сейчас я в эту тему углубляться не буду, почему так происходит. Слушайте мои музыкальные подкасты. Но здесь опять вот сыграли роль последние события, потому что в марте я сделал выпуск об антивоенных песнях англоязычных, там с переводами текстов, с рассказом об этих песнях. И подумал о том, что у нас же много антивоенных песен и на русском языке есть, в рок-музыке. Музыканты российские и советские очень много этой теме посвящали в связи с известными событиями, которые на протяжении всего времени происходили. И я решил сделать такой выпуск, тем более, что я задал вопрос в подкасте, спросил у слушателей, хотите ли вы, чтобы я сделал материал о русскоязычных антивоенных рок-песнях, и получил очень много, прям неожиданно много отзывов положительных, и в которых люди не только говорили о том, что хотят такой выпуск, но и даже предлагали какие-то свои версии композиции. Поэтому я такой выпуск сделал, он вышел в мае. Поскольку я хотел, чтобы этот выпуск все-таки был в какой-то концепции, до него, в начале мая, я сделал еще один большой выпуск, почти на час, о предпосылках возникновения рок-музыки на русском языке, ну, он такой с историческим аспектом, и наверное, даже больше не исторический, а такой философский. В нем я рассуждаю о том, что повлияло на то, какой вид, какой образ, какое содержание сейчас имеет русскоязычная рок-музыка. Этот подкаст, как и все мои подкасты, можно слушать на любой удобной для вас подкаст-платформе. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Soundstream. Ну, в общем, вы сами все знаете. Просто забейте в любом поисковике «Высшая школа рока», и будет вам счастье. Юрий Шевчук не только пишет пронзительные антивоенные песни. Он не раз подтверждал свою гражданскую позицию и делом. Так, в 1995 году он провел несколько недель в Чечне во время боевых действий. Встречался с российскими солдатами и чеченскими полевыми командирами. Участвовал в переговорах по обмену военнопленными. В январе 1996 года, после ночного обстрела в Грозном, который Юрий Юлианович переживал в подвале, родилась одна из самых пронзительных песен русского рока – «Рождество». Под впечатлением от своих поездок, их было несколько, Шевчук написал еще одну сильную вещь «Пацаны». Она вошла на альбом «Любовь».
Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой, Украиной, Уралом. 18 лет — это немного.
В ближайшее время, довольно долго, я больше не планирую говорить о русскоязычной рок-музыке в этом подкасте. Два грядущих выпуска я запланировал. Это продолжение истории возникновения рока. Первый выпуск на эту тему тоже уже был. Я имею в виду в мировом масштабе. И обязательно сделаю выпуск к 80-летию Пола Маккартни. Надеюсь, что успею в июне. Также в июне я планирую выпустить еще один эпизод подкаста «Сундук со сказками». Это мой литературный подкаст, в котором я делаю дайджесты художественной литературы различных книг, которые я прочитал и которые у меня оставили какое-то впечатление. Я о них рассказываю с фрагментами, с цитатами. Тоже на любой подкаст-платформе можете искать «Сундук со сказками». И в июне мы с Василием Дрожжиным, вы знаете его, некоторые слушатели наверняка его знают, по проекту «Около спорта», мы запустим еще подкаст о кино. Сейчас идет техническая подготовка, я надеюсь, что через неделю выйдет первый эпизод. Следующая рубрика, я условно назвал ее «Философские мысли вслух». Ну, так себе, честно говоря, название, но еще подумаю на эту тему и надеюсь, что вы мне тоже поможете. В ней я буду рассказывать о различных идеях, явлениях, которые мне интересны. Также, конечно, буду вот в этой рубрике я продолжать говорить о личной эффективности, о саморазвитии, о своих находках в этой области, о том, что у меня получается, что не получается, что удалось внедрить, что, может быть, не очень. А сегодня я хочу порассуждать немного о госфинансировании. Ну, очевидно, да, что это связано вот с той историей, которую я вам рассказывал немного раньше. Я вообще уже поучаствовал в довольно большом количестве госпроектов, и в том числе, поскольку моя деятельность тесно связана с некоммерческими организациями во многом, я пришел к выводу, что государственное финансирование всего на свете, это то, к чему сейчас, собственно, идет наша экономика, это такой путь в никуда. Это касается и бизнеса, и это касается, безусловно, различных общественных организаций и социальных проектов. Главная проблема здесь заключается в том, что организации, которые получают государственные деньги, в итоге не стремятся достичь какой-то цели или решить какую-то проблему. Их деятельность в итоге превращается в потребность эти деньги, если хотите, освоить. То есть получить стабильное госфинансирование, а потом просто отчитаться за использование этих средств. У большинства таких компаний и организаций банально нету KPI на выполнение какой-то задачи, да, на решение какой-то задачи. И главная причина здесь заключается в том, что у государство, которое в данном случае является источником этой субсидии или инвестиции, по сути, тоже нет никакого KPI, потому что их задача – это распределить определенное количество бюджетных средств. Нету никаких параметров, по которым и получатель средств, и их источник оценивали бы эффективность этой работы. Ну вот, что касается, например, поддержки бизнес-проектов, то главным критерием оценки тендеров является, например, стоимость оказываемых услуг или производимых товаров. И это очень неэффективно, да, потому что все стараются сделать товары или услуги, которые будут дешевле. Но так как конечный пользователь не принимает, который получает в итоге вот эти услуги и товары, он не принимает участие в их оценке, и его мнение фактически не учитывается, то получается, что организации, которая за счет этих бюджетных средств работает, им по большому счету качество того, что они делают, неважно. Если говорить о социальных проектах, то здесь главная проблема, которую я вижу, заключается в том, что нет совершенно никакой возможности поддерживать проекты на долгосрочной основе. Ну вот, например, в системе президентских грантов, которая сейчас занимает львиную долю финансирования социальной сферы, вот некоммерческие организации, если раньше было большое количество фондов, в том числе иностранных, которые предоставляли гранты и финансировали различные социальные проекты, они сейчас почти все из России ушли, остались только президентские гранты или локальные гранты, например, гранты мэра Москвы, вот в Москве есть. Такой грант на один проект можно получить только один раз в большинстве случаев. То есть, если вы придумали какую-то классную идею, получили на нее, скажем, 5 миллионов рублей, вы ее реализовали, эту идею, сделали то, что вы хотели сделать, через год или полтора, когда грант заканчивается, вы, разумеется, хотите развивать вашу идею, если она действительно была хорошей, но президентский грант такой же на развитие вашего проекта вы не получите. Вам придется придумать что-то новое, какую-то другую идею изобрести, какой-то новый вид деятельности. Вам не дадут денег на то, чтобы продолжать вашу работу. Ну, многие организации, с которыми я знаком, они, конечно, пытаются выкручиваться из этого каким-то образом, то есть продают свою идею, ну, условно продают, да, грантодателю под новым соусом, позиционируя, что это уже другой проект, но это, во-первых, часто не срабатывает, во-вторых, это очень сильно негативно влияет на развитие проекта, да, потому что приходится делать очень много каких-то лишних движений, которые, по сути, уже не относятся к основной идее и к основному проекту. И, по сути, из этой системы исключен рыночный компонент. То есть конкуренции нет. Да, а конкуренция, как мы знаем, это один из главных двигателей рыночной экономики. Получается, что ни общественным организациям, ни коммерческим компаниям им не нужно делать их продукт лучше. Да, ну, продукт в данном случае в широком смысле этого слова, я говорю, это могут быть какие-то и услуги, в том числе и социальные, это могут быть и какие-то производства, в данном случае значения не имеет. Потому что их KPI заключается не в удовлетворении потребностей конечного пользователя, а в удовлетворении потребностей тех, кто их финансирует. Такая получается экстенсивная работа ради работы. Следующая тема – это новость месяца. Пока я так назвал эту рубрику, поскольку пока планирую выпускать подкаст раз в месяц. И здесь я буду рассказывать о тех новостях, это не обязательно одна новость, которые меня впечатлили за последнее время. И вот что меня задело. 19 мая было столетие пионерской организации. И эта дата вызвала очень много разговоров о возрождении красных галстуков, ну, условно, создании какой-то подобной, может быть, организации для того, чтобы объединить подростков вокруг определенной идеи. Правда, официальные органы власти пока опровергают возрождение пионерии, но здесь в целом есть о чем поговорить, а именно возвращение в Советский Союз. Я это так называю условно, потому что уже последние лет 10 я замечаю признаки того, как нам пытаются продать идею о том, что в Советском Союзе было хорошо, и надо бы возродить этот строй. Ну, все это началось, конечно, гораздо раньше. Я думаю, что в 2000 году с возвращением советского гимна. Мне самому эта идея никогда не нравилась, но, тем не менее, многие люди поддерживают саму эту довольно странную концепцию. Здесь мне видятся две причины. Первая заключается в том, что люди более старшего возраста, они вспоминают Советский Союз с ностальгией, с какими-то положительными эмоциями. И, разумеется, хотели бы вернуть то время. Но проблема здесь заключается в том, что эти люди не хотят вернуть строй. Они хотят вернуть свою молодость. В Советском Союзе они были счастливы, потому что они были молодыми. И тогда, как говорится, и деревья казались выше, и трава была зеленее. И это совершенно не зависело от того строя. Вот те элементы советской культуры, советского общества, которые они вспоминают, они прежде всего связаны с их эмоциональным состоянием на тот момент. Есть и много молодых людей, которые тоже, что называется, топят за это условное возрождение, но здесь есть, во-первых, некий определенный романтизм, а во-вторых, то, что когда говорят о возвращении Советского Союза, я имею в виду, когда говорят вот с больших экранов и громких динамиков, то говорят о том, что Советский Союз был мощной, сильной державой, которую все боялись. Говорят о том, что в Советском Союзе была стабильность, что люди были уверены в завтрашнем дне. Но если поизучать историю подробно, да, постараться, ну, хотя бы на каком-то вот несложном уровне углубиться в историю Советского Союза, то становится понятно, что Советский Союз – это было технологически отсталое государство, тоталитарное и замкнутое. Собственно, технологическая отсталость, она из этой замкнутости и исходила, потому что, конечно, в СССР были и свои технологии, но они совершенно никак не коррелировались с мировыми открытиями в технологической области. Я помню, как я в подростковом возрасте, но это уже было после развала Советского Союза, но времени прошло немного, и я начал увлекаться романами Стивена Кинга, а он писал, как раз описывал вот тогда время, 70-е, 80-е годы в своих книгах, и я помню, что я с удивлением читал о том, что там присутствуют такие вещи, ну, помимо самого сюжета, он много, разумеется, пишет для того, чтобы формировать какой-то образ того, что происходит с персонажами, да, он описывает и быт того времени, быт описывает, и какие-то второстепенные вещи, которые просто формируют картину. И вот персонажи этих романов, они активно использовали кондиционеры, микроволновые печи, пластиковые карты. И я вот думал тогда, ничего себе, вот мы даже никогда этого не видели, а люди этим пользуются в какой-то повседневной жизни. Но в Советском Союзе этого быть ничего не могло, потому что западные технологии просто не пускали на нашу территорию. Я, например, в этом ничего хорошего не вижу. Уже придумано очень много различных вещей, технологий для того, чтобы жизнь была более комфортная, более безопасная, и сознательно отказываться от этого, ну, мне кажется, по меньшей мере глупо. Что касается стабильности, то стабильность советского человека была такой нищенской стабильностью. Да? Инженер получал зарплату 120 рублей, и стабильность его заключалась в том, что он эти 120 рублей получал бы в 25 лет и в 50 лет. Ну, может быть, он стал бы старшим инженером и получал бы там 150 рублей. То есть такая стабильность без развития. Ну, мне лично кажется, что это не совсем интересный путь. А что касается всесильности и могущества, ну, мне кажется, что гораздо более эффективно уважение, а не страх перед каким-то государством или даже человеком. Подытоживая эту тему, я хочу сказать, что на самом деле возвращение в Советский Союз, оно просто невозможно. Ну, мы не сможем вернуть прошлое. Сейчас уже мир изменился настолько, что вернуть то, что было, просто не получится. А вот эти все попытки продать нам якобы благополучие и спокойствие советского времени – это просто попытка, очередная попытка установить контроль. Я в Телеграме уже рассказывал эту историю, но повторю здесь ее еще раз, потому что она, мне кажется, довольно показательная. Несколько дней назад, где-то пару недель, может быть, у нас в доме отключили воду из-за аварии. И когда воду отключили, я позвонил в управляющую компанию, и там довольно приятная женщина, она так постоянно извинялась все время, рассказала мне, в чем дело, сказала, что вот произошла авария на водоканале, что сейчас все делается для того, чтобы эту аварию устранить, что во двор скоро привезут цистерну с питьевой водой, и ее можно будет бесплатно набрать в любом количестве. Ну, я к цистерне не пошел, потому что это не очень удобно. Просто спустился в магазин, который внизу у нас находится, купил там 2 пятилитровки, и мы ими пользовались для технических нужд, а питьевая вода у нас есть в кулере. И это все как-то так очень все было просто, да, то есть эту проблему я решил, ну, буквально там за 15 минут. И я помню, в 80-е годы, я, конечно, еще тогда был совсем маленьким, мне было меньше 10 лет, но я помню, что у нас очень часто тоже отключали водоснабжение в нашем районе, и тоже там из-за разных аварий, и не было возможности ни позвонить, ни узнать, когда воду снова дадут. Могли отключить ее на 3 часа, могли ее отключить на 3 суток. За водой родители ходили за 2 километра к роднику и приносили, сколько могли унести, вот протащить эти 2 километра. И это был Советский Союз. Ну, не знаю, как вы, лично я не хочу снова возвращаться вот в эти прекрасные и, в кавычках, стабильные времена. В следующей теме я хочу коротко рассказывать, такой маленький обзор делать о книгах, которые я прочитал за последний месяц. Я очень люблю читать. И уже выше я упоминал, что у меня есть подкаст «Сундук со сказками». Это подкаст о художественной литературе. Но в нем я делаю такие подробные обзоры, а здесь буду буквально в 2 словах говорить. Я прочитал в мае 3 книги. Это 2 исторические книги Леонида Млечина. Вообще, я прям хочу сказать, подсел на этого автора. Мало того, что он пишет довольно таким понятным, интересным языком, мне еще нравится, что у него в книгах аналитика событий, конечно, присутствует, но ее прямо очень немного. Он, конечно, высказывает свое мнение, но в основном его книги состоят из, ну, во всяком случае, те, которые я прочитал, они состоят из общеизвестных фактов, которые он сопоставляет, цитат, ну, каких-то вещей, которые дают реальную картину событий, и он просто соотносит их, перечисляет, приводят, давая читателю самому возможность делать свои выводы. Я прочитал, как я уже говорил, две его книги из новейшей истории. Я вообще сейчас очень увлекаюсь новейшей историей, об этом чуть позже расскажу. Так вот, эти две книги — это «Ельцин» и вторая книга «Путин. Начало». Обе вам рекомендую. Ну, во всяком случае, эстетическое удовольствие вы совершенно точно получите, и если вы не увлекались политическими событиями вот последних 30 лет, то это позволит вам заглянуть в те события свежим взглядом. Я вот, например, в некотором роде сожалею сейчас о том, что я политикой интересовался слишком мало раньше. У Млечина есть также и художественная проза, но с ней я пока еще не знакомился. И из художественной литературы я прочитал третью часть серии «Измененные» Сергея Лукьяненко. Это научная фантастика. Первые две книги я прочитал, когда зимой болел модной болезнью. Книга довольно динамичная и интересная, если вы любите то, что пишет Лукьяненко. Мне в целом это нравится, особенно его научная фантастика. Правда, он, на мой взгляд, немного исписался в том смысле, что часто эксплуатирует концепции и идеи, которые уже эксплуатировал в своих предыдущих книгах. Здесь тоже изменения современной России после контакта с пришельцами. Одна центральная личность, для которой уготована великая миссия. Ну, в общем, все, что мы любим в романах Лукьяненко. Повторюсь, если вам нравится этот автор, то книга, скорее всего, вам тоже понравится. И отдельно хочу сказать о романе Джонатана Литтла «Благоволительницы», который я закончил читать в мае и начал еще в апреле. Это большая книга, больше 1000 страниц. О ней я буду делать следующий подкаст «Сундук со сказками». Ждите скоро. Ее обзор я сделаю. Вообще, я сейчас много читаю тех книг, которые, как мне кажется, и по рекомендации разных источников помогли бы мне понять, как вообще мы пришли вот к той ситуации, в которой сейчас находимся. И «Благоволительница» — это одна из таких книг. Это вымышленная история, разумеется, но очень сильно замешана на исторических фактах. Это повествование от лица офицера СС во время Великой Отечественной войны. Он находится и в Советском Союзе во время оккупации, и в Германии во время ее падения. И вот рассуждения, которые в этой книге есть, они очень хорошо помогают понять вот психологию, наверное, того времени с другой стороны. Потому что у нас же очень много литературы о советских войсках, да, и повествований о том, как это все было со стороны Советского Союза, а с другой стороны, как-то это не принято было никогда обсуждать, потому что, ну, понятно, что нацисты, они плохие, они негативные герои, они уничтожили кучу людей, и это все так, разумеется, но с той стороны линии фронта тоже были люди, и они почему-то это делали, и вот почему и как, мне кажется, что роман Литтла, он как раз помогает это в определенной степени понять, да, а понимать в том числе и какие-то негативные стороны человеческой жизни и понимать даже своих врагов, это вообще очень важная вещь. Ну и, как принято, в заключение немного поговорю о спорте. Я увлекаюсь футболом, поэтому в этой рубрике я буду говорить, конечно, в основном о нем. В первую очередь хочу рассказать о том, что я посетил финал Кубка России по футболу. Это, наверное, был один из самых знаменательных матчей в этом году. Он проходил в Лужниках при скоплении народу более 69 тысяч. Вывеска у матча была тоже довольно серьезная. «Спартак-Динамо». Футбольный матч «Спартак-Динамо» и переполнил стадион. Помните все эту песню? Все это было именно так. К моей радости, «Спартак» Кубок России выиграл. Но этот матч для меня омрачился, во-первых, мыслью о том, что когда-то в прошлой жизни победа в Кубке России давала прямой выход в Лигу Европы. Теперь российские клубы в Еврокубках участвовать не будут. И это, конечно, существенно снизит в ближайшее время и качество российского футбола, и его популярность, я думаю, тоже. Ну, в общем, ничего хорошего. Кроме того, сам «Спартак», который в этом году заявил о своем столетии, я к этому тоже довольно скептически отношусь, потому что, мне кажется, дата немного высосана из пальца, и руководители клуба просто хотели вот именно в этом году отметить столетие. Но в целом «Спартак» провалил сезон, закончив чемпионат на 10-м месте. И в целом политика клуба оказалась неэффективной. Сейчас команду тренирует итальянский тренер Паоло Ваноли. И за полгода его работы я, например, совершенно так и не понял, в чем заключается его тренерская модель, его игровая концепция, потому что, по ощущениям, он просто в какую-то мозаику играет, переставляя рандомно футболистов, часто ставя их не на те позиции, на которых они должны играть. Директор клуба нынешний тоже какие-то не очень понятные решения принимает. Например, не продлили контракт с одним из ключевых футболистов, Зельмиханом Бакаевым, который из клуба уходит за бесплатно и уходит, скорее всего, в «Зенит». В общем, очень много вопросов осталось по итогам сезона. Вообще, футбольный сезон был довольно странным. Этот, ну, за исключением всем известных вот этих событий, которые, разумеется, повлияли на российский футбол, еще и отсутствие возможности смотреть английский футбол, который я очень люблю. С марта прекратились трансляции, даже платные, английского футбола в России. Я, честно говоря, очень скучаю по этому чемпионату, за которым я больше 20 лет уже наблюдаю. Хотя в сети есть очень много различной аналитики по этому поводу. Ну, для меня увлечение футболом – это прежде всего просмотр матчей, поэтому читать аналитику без того, чтобы смотреть футбол, мне как-то сложно. Ну, возвращаясь к российскому футболу, я, как и многие блогеры, хочу поздравить «Зенит» Санкт-Петербургский с победой в чемпионате России следующего года, потому что мы все уже прекрасно знаем, что этот титул тоже выиграет «Зенит». Вообще, интересная ситуация складывается с «Зенитом». Это совершенно неравный клуб по возможностям со всеми остальными российскими командами. И чемпионство «Зенита» и его прочие успехи обеспечиваются за счет сырьевой политики, потому что главным спонсором этого питерского клуба является «Газпром». То есть фактически те, в общем-то, безграничные возможности финансовые, которые у «Зенита» есть, они у него есть за государственный счет. Из премьер-лиги, из высшей лиги российского футбола вылетели «Арсенал» тульский, клуб, которому я тоже всегда был неравнодушным, потому что я родом из города Тулы, и за «Арсеналом» я слежу тоже с 90-х годов, еще когда они во второй лиге играли. Ну вот последние 10 лет они в основном провели в высшем российском футбольном дивизионе, сейчас снова вылетели. У клуба есть довольно большие проблемы. Также вылетел «Рубин», причем под руководством одного из лучших тренеров российского футбола Леонида Слуцкого. Тоже для меня такое немножко странное событие, потому что я помню, как 10 лет назад примерно «Рубин» обыгрывал «Барселону» в Лиге чемпионов. Ну вот сейчас этот клуб скатился, к сожалению, к довольно низкому уровню. С 1 июля начнет действовать закон, федеральный закон о паспорте болельщика, в соответствии с которым каждый, кто хочет посетить футбольный матч, должен будет оформить так называемый фан-айди, документ, в котором будут забиты все данные. Государство решило, что футбольные болельщики – это потенциальные преступники и хулиганы, поэтому хочет всех нас подвергнуть определенному учету. Я пока еще не решил, буду ли я оформлять этот документ, но без него на футбол ходить будет нельзя, поэтому для меня выбор такой довольно сложный, честно говоря. Фанаты в феврале объявили о бойкоте матчей, протестуя против этого решения. Но этот бойкот абсолютно провалился, поскольку уже в апреле на футбол ходили все так, как и ходили. Причем фанаты больших клубов, таких как ЦСКА, «Динамо» или «Зенит», они активно поддерживали свои команды, точно так же, как они делали это и раньше. Фанаты «Спартака» продолжали заявлять о бойкоте, но на матчи продолжали ходить, правда, без активной поддержки. Я уже несколько раз высказывался о том, что такая мера борьбы против фан-айди, она как минимум неэффективна, что, собственно, и подтвердилось, потому что государственным органам, которые все это внедрили, им по большому счету все равно, будут ли болельщики ходить на стадионы или нет. Они, в общем, даже и рады, что у нас не будет активных фанатов. А учитывая тот факт, что на матчах больших команд стадионы все равно были, ну, может быть, не всегда забиты, но народу было довольно много, у них есть повод просто сказать о том, что, ну, вот вы видите, мы вводим фан-айди, и это ничего не изменило. Мне кажется, что на том же финальном матче, например, если бы мы, активные болельщики, собрались и громко и ярко высказали свою позицию против этого закона и внедрения фан-айди, то это имело бы гораздо больший резонанс, чем какой-то непонятный бойкот, который, в общем, почти никто и не соблюдал. Ну, еще возвращаясь к финальному матчу, расскажу о том, что на нем была апробирована новая система тифлокомментирования. Мне эта тема, как вы понимаете, очень интересна. Это было реализовано посредством мобильного приложения. Оно называется FunTour. Идея в том, что это приложение, оно может работать и как передатчик, и как приемник. То есть комментатор при помощи своего смартфона и через это приложение комментирует матч. А те, кому нужно слушать этот комментарий, они также при помощи своего смартфона подключаются к трансляции, считав QR-код. Система эта работает без интернета, она работает по протоколу Wi-Fi, то есть может функционировать только на каком-то определенном пространстве, в данном случае на стадионе. Звук довольно хороший. Содержанием тифлокомментария, честно говоря, я был разочарован, потому что Александр Боярский, который этот тифлокомментарий делал, ну, это не был тифлокомментарий, он, конечно, слишком много отвлекался и довольно медленный темп держал, но вот так это звучало. Вот вашему вниманию ключевой момент матча с незабитым пенальти Даниила Фомина.
Пенальти! Пенальти! Господи, это пенальти! Но его еще надо забить, ребята! Его еще надо забить, этот пенальти! Этот пенальти еще надо будет забить! Простите, к вашему комментатору, у меня тоже зашкаливают эмоции. Это просто нереально. Господи, что творится? Это финал Кубка России. Идет бить Даниил Фомин. Даниил Фомин, который не промахивался уже больше 20 матчей. По-моему, 24 точных удара у Даниила Фомина на высшем уровне. И сейчас самый важный и ответственный момент для Даниила Фомина. Ребята, я сейчас сойду с ума. Я не могу. Спартаковцы со всеми силами мешают пробить сейчас Фомину. Что-то ему говорят, какие-то проклятия. Хотят встать на точку, чтобы ее испортить. Пауза затягивается. Я уж не знаю, сколько там сыграно, переиграно, но это... Ой, ребята! Даниил Фомин против Александра Максименко. Ну что, ключевой момент матча. Перейдет игра в серию пенальти или Спартак победит? Я думаю, на этом все закончится. Если Даниил Фомин забивает, то серия пенальти. Если не забивает, то Спартак обладатель Кубка России. У меня пульс 150, наверное, сейчас. Итак, Фомин разбегается. Мимо! А вы знаете, все, матч окончен. Вы знаете, этим все должно было закончиться. Этим все должно было закончиться. Даниил Фомин должен был промахнуться в самый ответственный момент. И Даниил Фомин украл у «Динамо» Кубок России.
На финале Кубка было организовано много различных активностей, которые организаторам, наверное, казались оригинальными. В частности, Григорий Лепс исполнил гимн Российской Федерации под фонограмму. В перерыве также под фонограмму спел Лев Валерьянович Лещенко. И это, мне кажется, просто какое-то совершенно нереальное неуважение к людям. Ну, хотя бы, извините, гимн России можно было бы спеть живьем. Ну, или хотя бы сделать такую фонограмму. Есть концертные фонограммы, многие их используют, готовят заранее такое исполнение, которое похоже на живое. И тогда, может быть, это хотя бы было бы не так заметно. Но так активно демонстрировать свое неуважение к вот этим почти 70 тысячам, пришедшим на стадион, ну, мне кажется, это не самая удачная идея. Тебе судьбу мою жить, тебе вновь меня судить, команда молодости наша, команда, без которой мне не жить. Ну и в заключение, по логике жанра, наверное, нужно сказать о погоде. Я, честно говоря, не знаю, какая погода ждет нас в ближайшее время, особенно в тех регионах, в которых вы живете. Я не знаком с их климатическими условиями, но, надеюсь, погода будет такой, чтобы позволить вам реализовать все ваши идеи и достичь всех ваших целей. На сегодня это у меня все. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, я буду вам признателен. Как вам такой формат, что бы вы хотели улучшить, о чем вы бы хотели услышать в этом подкасте. До скорой встречи, услышимся.